Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Категорически.
Симметрично. Что у нас сегодня?
Сегодня новый ролик из цикла «Война на уничтожение».
Так.
Вот я на грядущей неделе еду в Следственный комитет давать показания по поводу дела о нацистском геноциде.
Пошли в лоб.
У меня тоже. Все так реагируют. Ну, на самом деле, я думаю, наши зрители слышали о том, что возбуждено дело не по частному факту какого-то нацистского преступления, а о геноциде советского народа в целом. И это то, в общем-то, ради чего мы работали последние 5 лет. Потому что, я думаю, будет справедливо отметить, что именно наш вклад в популяризацию информации о нацистских преступлениях, он был достаточно весом. Мы начинали, когда об этом говорили мало. Теперь это стало мейнстримом. Об этом говорят все, говорили в том числе и историки. Вот. Но, тем не менее, сказано далеко не все. Тема неисчерпаемая, и вот в ближайшее время, я хочу анонсировать, выйдет наш сборник под названием «Война на уничтожение документа», который мы готовим с моей коллегой Ксенией Чепиковой. Это сборник документов Третьего Рейха, в основном делопроизводственных, которые преимущественно не переводились на русский язык. Вот даже странно, что в советское время самые, в общем-то, убойные тексты, которые не оставляют никаких сомнений относительно намерений нацистской Германии по поводу нашего народа, оказались не переведены или переведены с значительными купюрами, а к тому же местами довольно криво. И только сейчас мы знакомимся с этим материалом. Вот. Это очень важный момент, и в ближайшее
время. Извини, перебью, да. Я думаю, что там материальный и, как бы это, я не знаю, сказать, физический ущерб был настолько чудовищный, что людям, наверное, было просто не до документов. Когда с тобой, с твоей семьей такое произошло, совершенно очевидно, что это произошло со всеми, что непонятно.
Ну, в том числе, конечно, безусловно, тема была очень болезненная, и на нее особенно много не писали в советское время. Вот. Но, тем не менее, потребность в этом есть, и вот мы эти белые пятна по мере возможности стираем. Вот. Кроме того, вот к 22 июня, к трагической этой дате, выйдет, наконец, второе издание «Войны на уничтожение». Оно значительно дополнено, и, в частности, я серьезно расширил раздел, касающийся параллелей между колонизаторской деятельностью, скажем так, представители англосаксонской цивилизации, англичан и американцев, и тем, что нацисты творили на Востоке. И когда я первым, опять же, об этом начал говорить, то очень многие писали мне в комментариях, что это вот типичная тема про то, что пиндосы плохие, и надо их всячески там как-то, значит, замазать, и только поэтому я об этом и говорю. Но вот удивительно,
для меня, что... Опять перебью, извини, для меня загадка вообще, вот чисто для справки гражданам, они же этого никогда не скрывали. Есть гигантское количество текстов, где на пальцах объясняется, почему мы действуем вот так в отношении этих народов. Никто ничего не прятал. Читайте, поинтересуйтесь хотя бы. Почему, например, негры должны быть в рабстве у белых? Почитайте Библию, там тоже интересно. Почитайте, что говорили их проповедники, что говорили политические деятели. Были люди, которые выступали против, были. Но рабство было. Уничтожение индейцев было? Было. Почему? Зачем стреляли бизонов? Что государство делало для того, чтобы убить бизонов и лишить индейцев, так сказать, этого о чем вообще разговоры?
Самое удивительное, что действительно и Гитлер, в общем-то, публично признавался, что за образец он берет действия Британской империи. Он так и говорил, в том числе в феерической речи, которая тоже, кстати, не переведена на русский язык. У Гитлера есть чудесная речь, обращенная к Франклину Делано Рузвельту. В апреле 1939 года он ее произнес, когда Рузвельт полез в европейские дела и запросил ряд европейских держав, не чувствуют ли они угрозы со стороны нацистской Германии. В Берлине это вызвало такую очень бурную реакцию, и Адольф Гитлер произнес публичную речь, которую, как я вот совершенно точно установил, современники восприняли как просто тотальное риторическое уничтожение американского президента. Гитлер там жестко очень глумится над Рузвельтом и над Америкой в его лице, и основная мысль этой речи, она, в общем-то, там, посмотрите на себя.
Угу.
Вот. И в этой речи Гитлер упоминает знаменитую доктрину Монро. Доктрина Монро – это доктрина, которая была принята Соединенными Штатами Америки в 1820-х годах, еще в 19 веке. Смысл этой доктрины заключается в том, что европейские державы, что Америка не будет вмешиваться в дела неспокойной Европы, а европейские державы не должны вмешиваться в дела американского континента. Ну и оборотной стороной этой доктрины, потому что в американской историографии всегда выпячивали ее оборонительный характер, потому что это еще времена, когда был Священный Союз, то есть вот это объединение великих держав Европы во главе с Александром I, русским царем, которое ставило своей целью подавление революции, где бы то ни было. И вот американская историография, она как раз делала акцент на этом. А подкладкой этой доктрины Монро было то, что Америка, Соединенные Штаты Америки получили благодаря этой декларации свободу рук в американском континенте. И Гитлер об этом в своей речи и говорил, что господин Рузвельт, если я спрошу у вас про ваши планы относительно ряда центральноамериканских государств, вы наверняка скажете, что это не мое дело.
Это другое.
Потому что вот доктрина Монро. Так вот, я хочу вам сказать, что Германия тоже имеет право на свою доктрину Монро, и она должна быть признана точно так же, как признается доктрина Монро в Соединенных Штатах Америки. И вот эта идея о том, что у нас тут своя доктрина Монро, и вы не лезьте, она регулярно повторялась разными нацистскими чиновниками, в том числе Риббентропом, на встрече со специалистом, со спецпредставителем Рузвельта Уэллисом, разными публицистами нацистскими перепевалась там на разные лады, что вот есть доктрина Монро, а вот есть доктрина Гитлера, которая гласит, что у Германии есть сфера интересов своих в Европе. Ну, и надо полагать, что это вся Центральная и Восточная Европа. И вы туда не лезьте все. Это наше. Мы здесь будем делать все, что захотим. Вот. То есть, это только один пример. Да? В той же самой речи Гитлер высказывает восхищение британским опытом колонизации, совершенно ужасным. И Гитлер об этом и говорит. Он говорит, что ну, какие можно претензии предъявить Великобритании? Великобритания, да, я знаю, что она многого добилась силой и жестокостью, но я также знаю, что ни одна другая империя не была построена другими методами. И в конечном итоге историю, результат определяют не методы, а успех. Не методы, а успех. Вот это очень красноречиво. И дальше он рассуждает. И даже не успех самих методов, а то, что этот успех дал миру. И вот Англия, посмотрите, сколько она дала миру. Вот. Ну, понятно, что она дала миру, да, и что именно восхищало Гитлера, это и тотальное истребление там, аборигенов Австралии, Тасмании, и господство над Индией, которое англичанами не рассматривалось как жизненное пространство, в отличие от Восточной Европы немцами, но, тем не менее, господство, да, там было очень жестокое, и Гитлер был прекрасно осведомлен о подавлении мятежа сипаев, например, какими методами все это осуществлялось, и его именно это и восхищало. И он говорил, что расовое чувство англичанина, оно родилось в Индии, то есть в колонии, вот, в ситуации господства.
И над унтерменшами.
Над унтерменшами, конечно. И вот именно этот опыт он и хотел повторить. И я вот в новом издании делаю акцент на том, что Гитлер, он же был сыном 19 века, он родился 20 апреля 1889 года, и для него вот эти геноциды с целью осуществить расчищение жизненного пространства, геноцид тасманийцев, геноцид австралийцев, геноцид калифорнийских индейцев, это все было, это все не было каким-то древним преданием. Это был актуальный контекст. Он рос, когда были еще живы люди, которые это делали, осуществляли эти геноциды. И более того, публицистика и риторика эпохи, когда он взрослел, она была такова, что это считалось нормальным. Вот я привожу высказывание австралийского политика Винсента Лессины, например, который в 1901 году, это Гитлеру 12 лет, он говорит, что аборигены, нигеры, он их прямо называет нигерами, нигеры должны вымереть, потому что таков закон эволюции. То есть, вот еще и идеи Дарвина, которые получили широкое распространение, они вульгарно переносились целым рядом очень респектабельных людей на отношения народов и государств.
И выживает сильнейший.
Да, выживает сильнейший. Выживает сильнейший, и вот примеры. Вот так, ну, то есть, вроде как вся мировая история, она и доказывает, что действительно это так, выживает сильнейший, а те, кого еще не добили, слабейших, ну, в ближайшее время надо добить. И всякие вот эти правозащитники и гуманисты, они только выступают против природы, против божественного предначертания высшего закона. Вот. То есть, Гитлер, он не сам по себе такой взялся откуда-то, он был продуктом своего времени и был наследником той эпохи, которая дала масштабнейшие геноциды в колониях. То, что мы об этом не говорим, ну, это вот следствие европоцентризма и, как это сказать-то, нашего этноцентризма.
Правильнее, да? Говорить про сталинские репрессии. Это серьезное дело. А про то, как там эти в Бенгалии они там голод устраивали или где-то, про это говорить не надо. Это все, так сказать, закон Божий. Вот. Тоже, кстати, ведь есть отличная литература. Почитайте. Никто ничего не прятал. Это же все само собой разумеющееся. Тут вдогонку скажу. Я помню, когда в 90-е годы у нас на книжном рынке в ДК имени Крупской «Майн кампф» лежал в продаже. Я за 6 рублей, помню, купил. Недорого. А потом стараниями Бориса Николаевича, ну, им подписанный указ там об изъятии из продажи, запрещении, вот это вот продавать нельзя. Это все, конечно, безумно интересно. У нас уже тогда были онлайновые библиотеки, где все это лежало в онлайновых библиотеках. Ситуации были разные. Я себе покупал, например, даже на DVD эти самые библиотеки, скачанные, где там, ну, на всякий случай, вдруг отключат, так у меня есть. Распространение текстов сейчас никаких препятствий невозможно установить. Продажу книжек запретить, вы идиоты. Единственный выход – это брать специалистов, брать Майн кампф, и пусть они вам ее разберут. Потыкают пальцем, покажут на разных уровнях, наверное. Здесь доступно для простых граждан, здесь для образованных, но это надо разбирать и показывать. А все эти заметания под половик, вы это не читаете. Это плохая книга. Спасибо. А я прочитал, я увидел там много интересного. На дураков действует, вот я не знаю, как веслом по голове. Очевидно же все. Все же понятно написано. Во всем виноваты евреи. Они же большевики. Как только всех убьем, большевиков, они же евреи, так сразу заживем. Смотрите, земля освободится, и все будет прекрасно.
Ну так точно, еще завоюем жизненное пространство в Восточной Европе, как там сказано, в общем, прямо. И радует, что за последние годы что-то стало меняться. Ну, в принципе, понятно, что в мировом масштабе, потому что книга «Война на уничтожение» она не была первой. До нее была, конечно, замечательная фундаментальная работа профессора Гейдельбергского университета Эммануэля Саркисянца «Английские корни немецкого фашизма», которая была издана Санкт-Петербургским университетом на русском языке, правда, очень маленьким тиражом, но она есть в сети. Вот. Но после этого стали выходить книги на Западе, посвященные компаративным исследованиям того, что происходило, скажем, на Диком Западе и на Диком Востоке, на нацистском Востоке. То есть сравнительные исследования, которые проводили параллели между политикой американского правительства и американского фронтира, скажем так, и политикой нацистов. Это две, в первую очередь, работы профессора Кэрола Кейкла и профессора Эдварда Вестермана. Очень классные. Они между собой не во всем согласны. Вестерман, он, так сказать, в большей степени выступает защитником американцев. Он настаивает на различиях. И различия действительно были. А с другой стороны, Кейкл, он, наоборот, такой прокурор-обвинитель. Он считает, что нацисты – это прямые наследники. Вот. Но, кроме того, в Соединенных Штатах очень болезненно стоит вопрос, в принципе, о судьбе американских индейцев. И там идет постоянный спор, они сами или их уничтожили. Но в этом споре есть один консенсус, к которому, в принципе, пришла уже американская наука. Это вопрос по поводу судьбы индейцев в Калифорнии. Поскольку там был молниеносный по историческим меркам геноцид, и в том, что это был именно геноцид, там уже никто не сомневается, и даже губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом официально это признал и принес извинения индейцам. То есть, а повлияло на него фундаментальное исследование историка Бенджамина Медли, который очень скрупулезно описал вообще все случаи резни индейцев, объяснил, почему эта резня происходила, и показал, что государство и правительство штата ее в целом поддерживали. То есть там есть известное достаточно высказывание. Высказывание звучит так: война на уничтожение продолжится до тех пор, пока, я вот сейчас одно слово заменю, враждебная раса не будет уничтожена до конца. Вот если произнести вот эту фразу, то я уверен, что у большинства людей первая ассоциация, и сказать, что эту фразу произнес некий политик, я думаю, что первая ассоциация у многих людей будет Гитлер.
Угу.
Да? Вот. На самом деле это не Гитлер, и это не про евреев, и не про славян. Это сказал губернатор Калифорнии Питер Барнетт в речи официальной, обращаясь к законодательному собранию Калифорнии. А в 1851 году вместо слова «враждебное» там было слово «индейское». Индейское. Пока индейская раса не будет уничтожена до конца.
Вот. Я замечу. Это, как это принято говорить, это пиндос сказал про пиндосов, а не попытки кого-то там мазануть. Читайте тексты. Сил моих нет.
Да, ну вот рекомендую. Я рекомендую искренне прочитать книгу Бенджамина Медли. А до нее была работа Уильяма Секреста, которая называется «Когда умер Великий Дух».
Уничтожение. А какие племена они там
изучили? Уничтожение. Там было несколько племен: юки, яхи, еще целая группа.
Всем любознательным, кто любит Карлоса Кастанеду, Дон Хуан, он как раз из племени Яки, которые были в том числе на территории Мексики, проживали. Каковой являлась Калифорния?
Калифорния была территорией Мексики. Там мы сейчас про это поговорим.
Немножко сохранились, да.
Вот. И интересный сюжет, который я хотел бы затронуть, прежде чем мы перейдем к новым документам о нацистском геноциде, это вопрос о том, как писалась история Калифорния, и о том, как писалась бы история Востока нацистского, если бы победили нацисты. Вот первый раз я об этом задумался, когда читал замечательную книгу французского историка Марка Ферро «Как преподают историю детям разных стран».
Познавательная.
Да, замечательная книга, и она как раз с юмором рассказывает о разных умолчаниях, которые делаются в различных исторических нарративах. И вот он там пишет, что в высшей степени серьезный труд профессора Эткина об аборигенах содержит в себе целый параграф о демографическом приросте у туземцев, начиная с 1930 года. Французское издание этой книги содержит 452 страницы, но я напрасно искал на них хоть малейшие указания на демографический спад предшествующего столетия. В конечном итоге больше всего узнаешь об этом, читая «Детей капитана Гранта». Вот. В «Детях капитана Гранта», роман Жюль Верна, это, напомню, герои попадают в Австралию, и положительный персонаж майор Макнапс, британский офицер шотландского происхождения, брат, так сказать, сестры лорда Гленнервуда, высказывает мнение, что аборигены – это обезьяны. Вот. Это положительный герой, он хороший.
Но, тем видимо, не менее... ничего плохого он при этом не сказал.
Да, но тем не менее, вот Жюль Верн фиксирует такое вот классическое российское отношение британца к коренному населению. Вот. Ну, если погрузиться в вопрос о том, что там творили британцы на Тасмании и в Австралии, то станет очень быстро понятно. Кстати, вот еще одно коротенькое отступление по поводу того, что они творили. Опять же, я познакомился с работой историка Николаса Клеменса, посвященной Черной войне, так называемой. Это, ну, по сути, история истребления аборигенов Тасмании. Это страшное дело, потому что один из самых страшнейших геноцидов вообще за всю историю человечества, потому что когда началась английская колонизация Тасмании, быстро стала понятна тотальная диспропорция гендерная между мужчинами и женщинами. И поскольку у колонистов женщин не было, они делали налеты просто на аборигенские поселения с целью захвата ловли женщин. Которых они аборигенов считали обезьянами и постоянно говорили, что это орангутанги, но, тем не менее, за аборигенскими женщинами...
Девки годные.
Бегали. Да, девки были годные. Там просто процветало... работорговли, те, кто был посмышленнее и поэнергичнее, они, значит, захватывали и дальше продавали, делали на этом бизнес. Вот. И это уже был геноцид, потому что если ты похитил всех женщин из аборигенского какого-то ареала обитания, то понятно, что аборигенские племена не могут воспроизводиться. И то, что там с этими женщинами творили, это просто страшно, там волосы дыбом встают. Вот. Но, тем не менее, вот майор Макнапс там – это обезьяны. Вот. Ну, и если мы переходим на уровень...
Это, кстати, извини, да, перебью, с бытовой точки зрения вполне понимаемо. Я, поскольку непрерывно принимал участие в различных межэтнических, так сказать, событиях, вот ты молодой, вот тебя там в армию призвали еще куда-нибудь, или ты там волею суде показался, я не знаю, где-нибудь в Средней Азии. Они вообще не такие, как ты. Это ключевое. Они живут не так, они все делают. У них другие дома, другая одежда, от них даже пахнет не так. Как в известной шутке? Почему от черномазых так воняет? Это для того, чтобы даже слепые могли их ненавидеть. Есть чудовищный корпус российских, американских шуток, вот подобного, так сказать, этого самого. Они не такие, вообще не такие. А ключ всегда – ты не знаешь язык. Ты не знаешь язык, и ты не можешь с ними общаться. Они не могут с тобой, и ты не можешь с ними общаться. Из-за этого тебе вот все, что тебе не нравится, оно мгновенно усиливается, вызывает чудовищное отторжение, что характерно с обоих сторон, с обеих, извините. Как в Америке, когда говорят про белый расизм, никто не говорит про черный расизм. Он присутствует ничуть не менее ярко выраженный. Выучи язык. Попробуй с ними общаться, и внезапно, как только тебе начинают объяснять, почему у чеченца дом организован вот так, а не так, как у тебя в России, присутствует рациональное зерно. Внезапно ты осознаешь, когда ты говорить умеешь, почему у узбека семья организована вот так, а не так, как у тебя. И в этом есть рациональное зерно. И вера совершенно другая, не такая, как у тебя. Даже если ты атеист, ты все равно там в своем православии разбираешься. Это не так, это не так. И только когда ты начинаешь говорить и общаться, тогда да. Образование, культура. Ну, а когда ты сбоку подошел с ружьем, а он в набедренной повязке с копьем, ну, что ж его не убить-то? Тем более, у него земля полезная, мы тут овец пасти будем. О чем разговаривать-то вообще? Зачем
вот это, учить? То, что земля полезная, вот это ключевое. То есть, ключевое – это в том, чтобы отнять. А почему – это уже второй момент.
Это я, забегая вперед, тебе сказал, что если раньше все было просто... приехать, убить тебя, отнять и заселить своими, и тут это фермы расположатся, то теперь надо рассказывать про демократию и свободу. У вас в племени нет демократии и свободы. Это другой теперь повод для колонизации другим путем несколько.
Это и тогда присутствовало, но это присутствовало для тех народов, которых не собирались уничтожать. Вот, то есть, чьи территории не рассматривались как место обитания белого человека. Сейчас, в принципе, сложно представить, все-таки цивилизация ушла сильно, она может откатиться, но она ушла сильно вперед. Поэтому сейчас, да, вот присутствуют такие
отговорки. Я бы еще вдогонку бы задал вопрос. Вот это доктрина Монро, вот Соединенные Штаты на севере, а вся Южная Америка на юге, которую они столетиями, не побоюсь такого слова, крышуют. Назовите хоть одно государство в Южной Америке, которое достигло каких-то цивилизационных высот. Безусловно, с помощью демократии, свободы и выборов из двух и более кандидатов. Назовите хоть одну. Все, что я помню из своего советского детства про Южную Америку, там одни диктаторы. Пиночеты, Стресснеры, Самосы, Дювалье и прочее, Под крепкой крышей Соединенных Штатов. А вы туда не лезьте. Нам так удобно. Хотелось бы узнать, а почему всех жителей Соединенных Штатов, вся Южная Америка дружно ненавидит и доброго слова про них сказать не может.
Доктрина Монро.
Да, пиндос. Ну, я вообще не понимаю, зачем это греков так зовут. Почему эти вдруг в пиндосов превратились, для меня загадка. Но вот их зовут нехорошим словом гринго по всей Южной Америке. Оно никакого положительного контекста не несет. Это почему так? Вы же им несли добро 200 лет, там, я не знаю, 100. Вы же несли добро, демократию, свободу. Почему так получилось? Университеты, может, построили? Нет. Там ваш этот Union Fruits, или как она там называлась, который их там по сельскому хозяйству причесывала изо всех сил. Да, деньги выкачивали. Как интересно у вас получается. Извини.
И вот о чем я хотел бы, один из сюжетов, о которых я хотел бы рассказать сегодня. Да? Дело в том, что в мифе о поселенцах, американских уже, есть любопытный персонаж. Это Иоганн Август Зутер, в Америке ставший Джоном Саттером. Это вот культовая фигура абсолютно. Причем она культовая фигура как для Соединенных Штатов Америки, так и для Германии, так и для Швейцарии. Потому что Зутер был уроженцем Базеля. Это человек, который такой смелый, храбрый.
Базель – это что? Швейцария?
Швейцария, да. Смелый, храбрый поселенец, который, бросив все, отправился в новый свет попытать там счастье. И вроде бы у него получилось. Он основал в Калифорнии, когда она еще была мексиканской, сельскохозяйственную ферму, да, под названием «Новая Гельвеция». Впоследствии рядом с фермой Саттера его сыном будет основан город Сакраменто-Сити, который станет столицей штата Калифорния. И вроде бы все было великолепно, но в 1848 году на землях Саттера было найдено золото. Саттер, конечно, хотел предъявить свои права на драгоценный металл, но не тут-то было. На эти земли рванули предприимчивые джентльмены удачи, которые уничтожили ферму.
Это была первая золотая лихорадка.
Да, это была золотая, ну, это уже была уже не первая золотая лихорадка, но знаменитая калифорнийская золотая лихорадка, благодаря которой, собственно, индейцев и уничтожили. Потому что индейцы, во-первых, рассматривались как контингент, который занимал, ну, перекрывал доступ к золотоносным территориям, а во-вторых, это, кстати, очень важно, и об этом мало говорят. Дело в том, что вот старожилы этих территорий, которые жили там еще при мексиканцах, они действовали в рамках мексиканской модели. Они индейцев порабощали или даже нанимали и создавали такие фирмы, в которых вот индейцы были дешевой рабочей силой, но они работали старателями. А товарищи, которые приходили из там, соседнего Орегона, они были босиками, у них не было капитала, но они тоже очень хотели разбогатеть. И когда они смотрели на каких-нибудь старых местных бизнесменов, у которых тут уже там, 50 индейцев работали, они тут же говорили, что индейцы – это дикари и низшая раса, от них исходит страшная угроза, и их надо всех убить.
Вот. Трудовая коллизия.
Да, да, но на самом деле они просто лишали вот своих конкурентов преимущества конкурентного. Да? И, но Джон Саттер, он работал еще до, начал свой труд до золотой лихорадки, и его фирма она была уже очень-очень известна к этому моменту. Ну, в результате набега золотоискателей он обанкротился, и умер практически в нищете. Вот такая жизненная трагедия, в которой, с одной стороны, был взлет, а потом падение камнем вниз. И вот эта вот судьба, она очень подходила для создания героического мифа, и его воспроизвел в своем хорошем рассказе «Открытие Эльдорадо» Стефан Цвейг, который симпатизировал фигуре Зутера, а потом за эту фигуру взялись кинематографисты. Вышел фильм в Голливуде, и через некоторое время был ответ из Третьего Рейха. То есть Геббельс тоже уцепился за фигуру Зутера, они переделали его биографию.
Чем так понравилось? Не пойму. Чем он какие-то совершения там совершил?
Я сейчас объясню. Да. Они переделали его биографию. Он стал не швейцарцем, он стал немцем из Гамбурга, чтобы с территории Рейха. Вот. И он, им был важен миф о пионере, миф о человеке, который идет в неизведанные края и осваивает эти края. Да, потому что был прицел на осваивание неизведанных краев только в другом месте. Вот. И когда мы берем документы, немецкие документы, которые касаются подготовки там, вторжения в Польшу и потом в Советский Союз, то там постоянно идут эти отсылки на поселенцев Северной Америки. Вот. И даже когда война уже начнется, немецкая пресса перефразирует известный лозунг американского журналиста Хораса Грилли, который говорил «Go west, young man», вот. А немцы будут говорить «Иди на восток, молодой человек». Да, «Go east». И, в общем-то, в этом и будет основная идея. То есть, вот в 41-м году очень много аллюзий, отсылок, что сейчас вот мы завоюем-то наш Запад. То есть, у нас у них Запад, а у нас Восток. И поэтому вот миф о Сатаре, он играл большую роль. Геббельс снимает, точнее, снимает Луис Тренкер, а Геббельс продюсирует фильм «Император Калифорнии». «Император Калифорнии», где Джон Саттер и Аган Зутер – это такой вот, ну, прекраснейший просто персонаж, добродетельный, трудолюбивый, который, у него и прекрасные отношения с индейцами, и прекрасные отношения с колонистами, и только вот эти мерзавцы, которые, вот как в советском фильме «Человек с бульвара капуцинов» – это мистер Фёст, а за ним приходят мистеры секонды, которых ничего, кроме золотого металла, не волнует презренного. Вот. И вот он становится жертвой этих негодяев. Вот такая вот. И вот всем надо быть, как Иоганн Зутер, идти в неизведанные дали и облагораживать почву, вот, которая ждет, когда придет человек высокой цивилизации и организует ее. Вот. То есть смысл вот этого фильма у Геббельса и этого мифа в нацистской Германии, он был именно таков. Ну и, в общем-то, с представлениями о Зутере, Сатаре как о великом человеке там выросли несколько поколений и американцев, и немцев. Такой вот вроде со всех сторон хороший. Тут и Голливуд про него снимает. Ну, Геббельс, ладно, но вот Стефан Цвейг зато про него написал. И еще есть другие литературные произведения. В фильме, кстати, показано, что у него у Геббельса показано, что у него с индейцами очень трогательные отношения. А кстати, Саттер – это человек, который купил у России Форт Росс. Если кто не знает, то в Калифорнии располагалась и русская колония, которая называлась Форт Росс, и туда Кондратий Федорович Ролеев замышлял отправить царскую семью после декабристского восстания. Кондратий Федорович Ролеев был сотрудником русско-американской компании. Декабристы размышляли. Вот был один вариант – убить царя и всю его семью. Ну, вот были среди декабристов гуманисты, которые считали, что это чересчур, надо куда-то отправить, но надо отправить куда-то в место, где нет родственников царских, которые могут его защитить. То есть точно не в Европу и откуда очень далеко добираться. Вот. Ну и проще всего было отправить в Америку, где вроде у России были владения, но небольшие, избежать оттуда было практически невозможно. И вот Ролеев вынашивал план отправить царскую семью в Форт-Росс. Ну, как мы знаем, эти планы не сбылись. А потом Форт-Росс был продан из-за своей убыточности, но вот некоторое время между Россией и Мексикой в Калифорнии существовала русско-мексиканская граница. Это любопытный факт. Причем, правда, граница существовала неофициально, потому что Николай I Мексику не признавал. Даже бунтарское революционное государство, свергшее законного государя испанского, а Николай I был рыцарем самодержавия, поэтому он не считал возможным общаться с бунтовщиками. Вот. Но де-факто она существовала, однако Форт-Росс вот он как-то херел, и в результате было решено кому-то его продать. И тут такой как бы Саттер. Я. Вот. Продали Саттеру, он стал обладателем действительно как бы очень ценных таких земель. Но прошло время, стали издаваться книжки, а потом появились исследователи, которые решили покопать, а такой ли уж Саттер был пионер, замечательный, превосходный. И выяснилось страшное. Выяснилось страшное, что, конечно, образ его был чрезмерно лакирован, и человек по своим нравственным, моральным качествам был, конечно, внешне очень непривлекательный, потому что основа его благосостояния – это, в первую очередь, рабский труд, а и второе – это фактически детская работорговля. То есть Саттер обзавелся своим, обзавелся там своей маленькой армией, которая опять же устраивала рейды для ловли индейцев.
ОПГ
сформировал. Индейцы, да, сформировал местный ОПГ. Индейцы порабощались им, их заставляли работать на ферме Саттера, кого-то вообще бесплатно, а кого-то за бесценок. Но самое интересное, что те деньги, которые Саттер платил индейцам, они могли тратить только в его же лавках, расположенных на территории фермы Новой Гельвеции.
То есть, это какие-нибудь спецкупоны были, сертификаты.
Ну, да, да.
Молодец.
Да, да. Вот. Он, значит, помимо этого, он имел большую, значит, специальные рейды устраивались для того, чтобы наловить детишек, вот, которых он продавал отдельно. Ну, естественно, завел индийский гарем.
То есть, еще и педофилом был.
Еще.
Как это сейчас это принято?
Это не исключено. Да, да. Ходили про него и такие слухи. Ну, вот. Ну, то, что у него был индийский гарем, это точно. Вот. То есть, женщин специально там загоняли. Страшная вещь. Вот. И вот Бенджамин Медли, например, о котором я уже говорил, он пишет, что да, сам Саттер он геноцид не осуществлял. Хотя есть такая резня Саттера Керна, когда они поубивали индейцев, ну, так разово. Вот. Но тем не менее, отношение его к индейцам было настолько скотским, что именно вот это отношение во многом сформировало отношение приходящих европейцев к местным индейцам. Потому что все население, которое приходило в Калифорнию, начался рост населения после того, как Калифорния стала штатом США, после американо-мексиканской войны, все это население так или иначе попадало в ферму Саттера, и видя, как там обращаются с индейцами, переносило это отношение и на остальных индейцев тоже. То есть атмосфера.
То есть, я бы с другой стороны зашел, что он ничем от других просто не отличался. Они все к ним так относились.
Но он это возвел.
Возможно, приходящие с других территорий и там видели то же самое абсолютно.
Ну, возможно, да, возможно и так. Но он возвел это в его поместье было витриной, скажем так, того, что происходит. И он подавал основной пример. Вот так вот. Вот, поэтому человек крайне непривлекательный, крайне мерзкий, к тому же еще и пьяница. Он был абсолютно запойный пьяница, и его проблемы финансовые, они во многом были связаны с тем, что он был просто местами невменяем. То есть, он настолько уже действительно чувствовался императором Калифорнии, что ни на что не обращал внимания. Там индейцы работали, продукты росли. Что-то продавалось, продавались рабы, вроде все было хорошо. Вот, но когда малейший вызов произошел, да, вот когда было обнаружено золото, он просто был и не в состоянии как-то на него ответить, потому что был уже таким слегка неадекватным человеком. Вот. Тем не менее, в течение многих лет существовал героический миф, который полностью исключал индейцев вообще. То есть, об индейцев вообще не упоминали. И повторюсь, что если мы возьмем фильм Геббельса Тренкера, да, то там индейцы – это такие лапочки, с которыми трогательные патриархальные отношения. Там.
Надо отдать индейцам должное. Лапочками они не были, в общем-то. Это были местами свирепейшие воины, которые не одобряли всего этого. Мой любимец,
ну, безусловно,
вождь Апачи Джеронимо, который их там косил просто как это, как сама смерть. Ну, это было в ответ. Зачем вы сюда пришли? Кто вас сюда звал?
Ну, позволю себе несколько цитат от очевидцев. Так, Джеймс Клаймен, который пришел на ферму Саттера в 1845 году. Саттер держит 600 или 800 индейцев в состоянии полного рабства. И я просто обмер, увидев, как они обедают. 10 или 15 корыт длиной 3 или 4 фута были вынесены из кухни на жаркое солнце. Все большие и малые работники бежали к корытам, как свиньи, и зачерпывали еду руками. Работник Новой Гельвеции Генрих Линхарт писал, что участие Саттера в торговле индейцами всех возрастов показывает его во всей его безжалостной отвратительности. Ну и вот несколько воспоминаний о...
Да. С вашего позволения. То есть 800 человек держать в таком состоянии. Первое. Они же захотят убежать. То есть их надо как-то оградить, пресечь возможность побега. Они все разбегутся. Дальше вот такие унижения, а это умышленное унижение, принести корыто как свиньям, не дать тарелок, ложек, специально это делается, унижая мужчин половозрелых, унижая таким образом, это их чем-то надо подавлять, то есть там какая-то вооруженная охрана.
Безусловно, конечно.
Угроза убийства, угроза покалечить, наказать, как-то выпороть там, я не знаю, места для содержания, какие-то казармы, это лагерь фактически. Ну, давайте про гулаги поговорим.
Да, публичная, очень там попрактиковалась публичная порка, очень жестоко запарывали насмерть, убивали, калечили. Естественно, фактически, да, рабский лагерь.
Угу.
Абсолютно. Ну и, конечно, гарем, где он утешался, когда начались проблемы. Иногда ему наскучивали наложницы, и он отправлялся на поиски любви за пределы Новой Гельвеции. Вот есть свидетельство, что однажды, будучи сильно пьян, он стал приставать к одной индийской женщине, матери, требуя немедленно удалиться с ним в кусты. Когда она отказалась и убежала, Сутер выхватил пистолет, стал угрожать застрелить ее как позорную шлюху. Ну, она убежала, и тогда он начал избивать ее ребенка.
Отказала и тут же перешла в разряд шлюх.
Да. Да. Отлично. Это так бывает.
Да. Все знакомо, да.
Вот. Ну и в конечном итоге мы видим, что вот этот героический миф при соприкосновении с документами, он рассыпается абсолютно. Вот. Но это показательно, потому что вот смотрите. Если сбывается мечта там Геббельса и компании, они покоряют Дикий Восток,
угу.
Мы все задаемся вопросами, что бы было. Вот. Вот именно так об этом бы писали в учебниках истории. Именно так бы про это снимали кино и какой-нибудь Суттер, который бы где-нибудь в окрестностях там, нынешнего там, Краснодара или в Крыму. Например, вот там Крым был одним из первых регионов, подлежащих немецкой колонизации. Вот там такой бы, значит, Зуттер сидел бы, избивал бы и насиловал бы.
А в кино все было бы
женщин,
наоборот.
А в кино бы показывалось.
Добропорядочный христианин. Кстати, к вопросу про христианскую веру, я уверен, что он был верующий, ходил в церковь, все как на. Община там наблюдала за всем, за этим, по всей видимости. Ну, поскольку вы все одинаковые, то у вас и христианство вот такое оттас.
Вот, и я хочу подчеркнуть, что вот Стефан Цвейг, он был не нацистом, он был противником нацистов. Он эмигрировал из Австрии в 1934 году, но тем не менее, даже он не разбирался в том, что там в реальности в Северной Америке происходило. И я вас уверяю, что какой-нибудь хороший писатель вроде Стефана Цвейга вполне мог бы героизировать какого-нибудь нациста или нацистующего помещика, приобретшего поместье на Диком Востоке и творившего там всякие бесчинства. Но литература, художественное творчество вполне могло этого не заметить. Вполне. Если мы вот хотим понять, как бы это подавалось в случае победы нацистов, то посмотрите фильм «Император Калифорнии». Вы это увидите.
Отличный пример, кстати, о птичках относительно того, как это изображает так называемое искусство, формируя общественное сознание граждан, и что в этом находят специалисты, когда начинают копать с точки зрения реалий и фактов. Какая драматическая разница?
Так точно. Вот. Ну, а теперь я хотел бы рассказать о свежих находках нацистских документов. Точнее, ну, находка здесь одна, а остальные документы они известны, но не у нас в стране. Угу. Дело в том, что, как я уже сказал, многие материалы были не переведены, и только сейчас мы приближаемся к их переводу и изданию на русском языке. Значит, вот ближайшая публикация, которая выйдет в журнале «История», это академический журнал ваковский, называется «На Москву не нападать, а окружить и заморить голодом». Потому что мы решили сделать акцент именно на Москве, потому что про блокаду Ленинграда знают все, а про блокаду Москвы никто. И это понятно, потому что блокада Ленинграда фактически была, а блокада Москвы не случилась. Но мы должны отдавать себе отчет, что она не случилась только потому, что этот план сорвала Красная Армия. Но сам план существовал. И
в этом принимали активное участие панфиловцы, которых, конечно, как мы теперь знаем, которых не было. Да. Не было, да.
Вот. Конечно. Но обратимся к тем документам, которые нам рассказывают о намерениях нацистов. Итак, мы уже неоднократно в этой студии рассказывали, что накануне вторжения в Советский Союз был сформулирован так называемый план голода. Угу. Смысл этого плана заключается в том, чтобы разрезать продовольственные цепочки, сложившиеся внутри Советского Союза. То есть вся территория СССР она легко делится на производственные регионы, регионы-доноры в сельскохозяйственном смысле, и индустриальные регионы-потребители. Регионы-доноры – это черноземные территории Украины и Юга России. Угу. Индустриальные регионы – это, ну, в первую очередь, Центральная Россия, и в качестве двух главных центров немцы выделяли Москву и Ленинград. И Герберт Баке, статс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия и один из самых рьяных работников экономического штаба ВОСТ, это организация, предназначенная для ограбления, созданная специально для ограбления советских территорий, он, в общем-то, совершенно четко в мае 1941 года обозначил, что нам необходимо снабжать вермахт и поддерживать на высоком уровне снабжение населения, собственно, в Рейхе. Угу. Вот. Поэтому единственная возможность для этого существует в том, чтобы тотально, просто тотально ограбить оккупированные территории. А если мы их тотально ограбим и перережем вот эти продовольственные цепочки, ну, то есть грабить мы будем в первую очередь черноземы, понятно. Вот. Если мы перережем эти продовольственные цепочки, то в регионах потребителях возникнет голод. А когда он возникнет, то от него умрут от 20 до 30 миллионов человек. Ну и ничего страшного. Это вот суровая, суровая необходимость, и мы не имеем никаких обязательств перед этим народом.
В общем-то, задача освободить жизненное пространство. Вот они и освободят.
Да, именно так. И с этим планом соглашаются все. Все заинтересованные лица, то есть полный консенсус между военной, экономической и политической элитой Третьего Рейха. Генрих Гиммлер, разговаривая с Бакке, 10-го, разговаривает с Баки 10 июня, 12 июня он уже в замке Вильсбург говорит о том, что 30 миллионов цель похода на восток – это сокращение числа славян на 30 миллионов человек. Геринг хвастается итальянскому министру иностранных дел Галеаци Чиано, что этой зимой умрут от 20 до 30 миллионов человек в России. Розенберг 20 июня, обращаясь к своим подчиненным, уверяет их, что когда мы говорим о немецких требованиях на Востоке, мы в первую очередь говорим о пропитании для немецкого народа. В южных районах и на Северном Кавказе найдутся излишки, чтобы прокормить немцев, но мы не видим нашего долга в том, чтобы поставлять продовольствие из этих изобильных районов русским.
Угу.
Прекрасно. Мы знаем, что это жестокая необходимость, которая стоит выше всяких чувств. Ну, без сомнения, русский народ ожидает тяжелые времена. Ну, то есть Розенберг не говорит, что конкретно, находит поэтические эвфемизмы, но в записке Баки мы уже прочитали, что это смерть миллионов.
Я бы всем рекомендовал. Как-то раз мы записывали ролик с Никитой Андреевичем Ломагиным, написавшим книжку «В тисках голода». И книжка есть, это про блокаду Ленинграда. Масса немецких документов, масса отечественных документов, письма, так сказать, тех, кто блокаду переживал, сводки НКВД и прочее, настоятельно рекомендую. И ролик посмотрите, и книжку почитайте. Там с Москвой было бы абсолютно то же самое.
Ровно, да, абсолютно то же самое.
И к вопросу, там, как там гражданка Латынина и же с ней, что надо было сдать, тогда бы избежали жертв. Главный вопрос, который стоял перед немецким командованием, что когда по весне пойдут огромные толпы выживших, переживших зиму, а их надо будет расстреливать из пулеметов, как сохранить психическое здоровье немецких
пулеметчиков? Там немного не так. Вот они уже и не надеялись, что весной кто-то поймет. Они предвидели, что зимой рванут через линию фронта в немецкий тыл. И да, вот они обсуждали этот вопрос, как, так сказать, расстреливать их из пулеметов или заминировать
пространство. Видимо, и то, и другое надо, естественно. Но, в общем-то, это как раз нашим интеллектуалам тоже полезно ознакомиться. Что бы было, если бы город сдали? Кого бы там спасли? Кому они вообще нужны были? Если задача стояла окружить и заморить голодом, то вы о чем вообще?
Ну вот, и голод должен был быть в сельской местности, безусловно, но основными жертвами голода должны были стать крупные города. И именно поэтому военное командование отказывается от их штурма. Вот, то есть Петербург, Ленинград, да, Ленинград, Москва и также другие города на пути группы армий «Центр», именно, ну, например, Самара, они не должны были быть взяты. То есть немцы заранее отказывались от их взятия. Немцы, как было написано в стенограмме конференции управления по военной экономике под руководством Геринга, она прошла в сентябре 1941 года, по экономическим соображениям завоевание больших городов нежелательно, их блокада предпочтительней. А Гитлер по этому поводу...
Я бы сказал, там не про завоевание, там про штурм, наверное, идет речь.
Ну, про взятие. Да. Взятие.
То есть, если там, ну, читаем боевой устав, то соотношение сил должно быть 1:7, то есть наступающая страна в 7 раз должна превышать, а зачем это? Оцепить, разбомбить водокачки, лишить воды, разбомбить очистные сооружения, чтобы канализация не работала.
Транспорт.
Электростанции, транспорт, вы все умрете там без разговоров. А именно, мы подождем
просто. Именно так. Гитлер прямо в этот период, это начало осени, он прямо говорит: в русские города мы заходить не станем. Они должны будут полностью вымереть. И нам совсем не нужно терзаться угрызениями совести. Не нужно вживаться в роль няньки. У нас нет вообще никаких обязательств перед этими людьми. То есть, вот.
Я освобождаю вас от химеры по имени
Да, совесть. Вот такой вот план. То есть впервые о взятии Москвы, об уничтожении Москвы и Ленинграда, первый самый документ, первое высказывание, оно зафиксировано 24 июня. Это Геринг говорит финскому послу Кивимяки, что Ленинград и Москву лучше уничтожить. Это то, что попало в документы. Я убежден, что решение об уничтожении Москвы, оно было Москвы и Ленинграда, оно было принято ранее. И оно было принято тогда же, когда появилась записка Баки. может быть, и еще раньше. Угу, но угу. просто вот прямого вот такого высказывания, что вот эти города надо уничтожить, его нету. Оно в документы не попало. Вот. Есть просто историки, которые вообще датируют это решение июлем, потому что тогда Франц Гальдер, крупный немецкий военный, записывает это в своем дневнике со слов угу. Гитлера. Угу. Вот. Но то, что Гитлер сказал это в этот день Гальдеру, это не значит, что Гитлер в этот день это решил. Да, решил он
это, скорее всего. Только ему.
Да, решил он это, скорее всего, раньше.
Ну, я замечу, что, опять-таки, если кому непонятно, что все большие города, они не имеют никаких запасов, которые позволяли бы, как в осажденной крепости, какое-то время держаться. Их просто нет, этих запасов. Запасы надо все время подвозить. Как только отсекут железнодорожные, воздушные, там, автомобильные пути, кранты наступят мгновенно. Какие-то запасы останутся, делить их между всеми никто не будет. То есть в такой ситуации кто-то, возможно, будет есть, а основная масса есть ничего не будет. Блокада Ленинграда.
Ну, собственно, вот миф об Адаевских складах, на которых якобы хранилось продовольствие там чуть ли не на год, ничего подобного.
Да, сейчас такого быть не. Ну, можно сходить на территорию Бадаевских складов, они до недавнего времени живы были, ну, там хотя бы посмотреть по площади, что это такое. А дальше все. То есть, если человек, не знаю, это счет-то на месяцы буквально. То есть, если бы вот летом они это дело провернули, к осени, грубо говоря, то к Новому году все бы уже умерли просто. Все. Абсолютно. Там не с кем воевать было бы.
Угу. Ну, вот давайте почитаем новые документы. Впервые угу. на русском языке. Значит, перевод этих документов осуществила Ксения Чепикова.
Ксения молодец.
Значит, вот смотрите, 5 июля 1941 года Кейтель пишет шефу, дает указание шефу управления вооружений сухопутных войск и командующему армией резерва. Просто красота. Война с партизанами и снайперами за линией фронта является очень тяжелым бременем для тыловых линий снабжения и для замерения завоеванных территорий. Даже если в этот раз мы станем действовать очень жестоко, все равно в неизмеримой глубине огромных оккупированных пространств с их гигантскими лесными массивами фюрер видит огромные опасности для тыла из-за полностью настроенного против нас большевистского населения. Это любопытное признание.
Которые ждали освободителей.
Да. 5 июля 1941 года мы узнаем, что оказывается население полностью настроенное против оккупантов. Ну, а теперь про голод. Это вот просто песня. Сейчас фюрер снова вменил мне в обязанность распорядиться об оснащении оккупационных войск, тыловых частей и полиции, которым предстоит долгое время замерять и обеспечивать безопасность областей, а это может продлиться даже и до конца зимы, трофейными боевыми машинами. Фюрер потребовал организации опорных пунктов с боевыми машинами, которые будут применяться оккупационными войсками для очистки охваченных восстаниями районов, для борьбы с бандами, для казней населения в бунтующих населенных пунктах и промышленных районах. Проводимые только боевыми средствами пехоты акции замерения влекут за собой слишком много потерь, занимают слишком много времени и лишаются устрашающего эффекта. Внимание! Вследствие ожидаемого голода на большей части завоеванных областей следует рассчитывать на действия, продиктованные отчаянием и на внезапные нападения. Поэтому фюрер требует, чтобы командующие охранных дивизий, тыловых частей и полицейских формирований имели в своем распоряжении боевые машины. В этой связи было высказано серьезное недовольство тем, что рейхсфюреру СС, то есть Генриху Гиммлеру, для нужд полиции указали на пока что находящиеся во Франции еще не отремонтированные танки. Прошу вас снова заняться этим делом и оказать помощь рейхсфюреру. Кроме того, снова уполномочиваю вас в исполнении всех этих задач обратиться к приготовленным для итальянцев французским трофейным танкам и конфисковать их для этого. Я ни в коем случае не могу примириться с тем, что воля фюрера в этом отношении остается невыполненной, потому что опасности, подстерегающие слабые оккупационные войска зимой, просто беспредельны, если не противопоставить им такое боевое средство, как танк. Короче, понятно, что партизанская война, но помимо этого ожидается лютый голод и, как его следствие, голодные отчаяние, бунты. Да. То есть, акты, да, акты отчаяния, которые планируется подавлять самым жесточайшим образом. На пехоту уже не надеются, нужно придать бронетехнику пехотным частям.
Вот. И я замечу, это подразумевается, что партизаны, то есть люди вооруженные, прячущиеся в лесах, это очень и очень малая часть населения, а это уже против гражданских людей. Расстреливать и давить танками.
Да, совершенно верно. Вот такая вот очень откровенная бумага, которая многое нам рассказывает о том, что планировалось, и что это... они еще исходят из того, что план Барбаросса сработает, и они победят. То есть, это инструкция, как действовать уже после победы, да, против уже окончательно растоптанного противника. Следующий документ – это выдержка из дневника Верховного командования Вермахта о планах Гитлера по поводу Москвы и Ленинграда 8 июля 1941 года. Она во многом повторяет запись в дневнике самого Гальдера. Но, тем не менее, интересно прочитать и ее. То есть, она, в общем, подтверждает то, что мы знали из дневника Галлера. Фюрер обрисовывает свое общее видение положения на всех участках фронта. Группа армий «Север» с ее нынешними силами, по-видимому, сможет выполнить свою задачу и прорваться к Ленинграду. Касательно группы армий «Центра» возникает вопрос, должна ли она наступать на Москву или ее значительные части за Припятью должны свернуть на юг. Фюрер категорически подчеркивает, что хочет сравнять с землей Москву и Ленинград. Но это можно предпринять с помощью Люфтваффе без влияния на наземные операции. Ну, вот, то есть, еще одно свидетельство о том, что планы уничтожения Москвы и Ленинграда существовали. Следующий документ – это запись в дневнике ОКВ о совещании шефа Верховного командования Вермахта с командующими группы армий «Центр» и обсуждение планов относительно Москвы и Ленинграда 25 июля 1941 года. Шеф Верховного командования – это генерал-фельдмаршал Кейтель, если кто не знает. Да? Значит, Кейтель говорит, собственно, с этого начинает, Ленинград нужно быстро изолировать и заморить голодом. Важно. С политической, военной и экономической точки зрения. То есть, с этого заходит Кейтель. Но недвусмысленно говорит он впоследствии и о Москве. Действия группы армий «Центр», по мнению фюрера, должны осуществляться двумя армиями по обеим сторонам от автомагистрали на Москву. Главная роль – правому флангу. На саму Москву, как и на Ленинград, не нападать, а окружить и заморить голодом. 25 июля. Угу. Да? То есть, если бы блокада Москвы произошла, нам бы тоже рассказывали, что это была военная необходимость и все такое. 25 июля совершенно четко это уже планировалось.
А сколько тогда миллионов в Москве жило?
По-моему, 6. Значит, 28 августа 1941 года приказ Верховного командования сухопутных войск о блокаде Ленинграда. Окружить Ленинград, пролегающим как можно ближе к самому городу и экономящим наши силы кольцом. Внимание! Требование о капитуляции не выдвигать. Это очень красноречиво.
Латынином на заметку.
Да. Да. То есть, уже 28 августа группа армий «Север» получает совершенно четкий приказ не выдвигать. Она не рассчитывает на капитуляцию. Капитуляция не нужна. Впоследствии будет еще один приказ, где будет сказано, что не принимать капитуляцию, даже если она будет предложена. Но этот приказ публиковался у нас. А вот этот приказ 28 августа не публиковался. Не принимать. Не нужна. Не выдвигать.
Требования. Ну, то есть, тогда я это мало сведущ в законах войны, как там все это происходит. Но если капитулировали, вы, по всей видимости, обязаны их кормить. Гражданское
население. Именно так. Да. Об этом будет дальше сейчас. Чтобы добиться быстрой нейтрализации города как последнего центра красного сопротивления на Балтике, не неся собственных крупных потерь в живой силе, запрещается наступать на город силами пехоты. Вместо этого, после подавления сил ПВО и истребительной авиации противника путем разрушения водопровода, складов, электростанций, необходимо лишить город жизнеспособности и обороноспособности. Военные объекты и силы обороны противника подлежат уничтожению артиллерийским огнем. Любая попытка гражданского населения покинуть город через кольцо блокирующих войск должна пресекаться при необходимости с применением оружия. 28 августа.
Интересно, а как без оружия можно пресекать? Идите назад.
Ну, типа, да, там сообщение репродуктора, ну, в принципе, выстрел в воздух. 12 октября 1941 года. Приказ Верховного командования сухопутных войск группе армий «Центр» о порядке захвата Москвы и обращения с ее населением. Фюрер вновь решил, что капитуляция Москвы не должна быть принята, даже если она будет предложена стороной противника. 12 октября. Ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города. Всякий, кто попытается покинуть город через наши позиции, должен быть остановлен огнем. Небольшие, незакрытые проходы, дающие возможность для выхода населения во внутренние районы России, можно лишь приветствовать. Но я напоминаю, что там голод. И для всех прочих городов должно действовать правило, что до взятия их следует изнурять артиллерийскими обстрелами и воздушными налетами, а население вынуждать к бегству. Рисковать жизнью немецких солдат для спасения русских городов от пожаров или кормить их население за счет Германии недопустимо. Эта воля фюрера должна быть доведена до сведения всех командиров. Ну, вот интересный документ, он переводился на русский язык, но не совсем точно, поэтому мы включили его в сборник, и следует о нем сегодня сказать. 20 октября 1941 года Рейнхард Гейдрих пишет Гиммлеру, своему шефу. Гейдрих – это начальник РСХА, то есть Главного управления имперской безопасности, а Гиммлер – это глава СС, непосредственно его начальник. Он пишет, Гейдрих пишет Гиммлеру письмо о разрушении Ленинграда и Москвы. Его беспокоит, что не слишком удачно разрушаются эти города, надо срочно что-то предпринять. Рейхсфюрер, покорнейший прошу разрешения обратить ваше внимание на то, что выданные строжайшие указания касательно городов Петербурга и Москвы снова не могут быть выполнены. Снова не смогут быть выполнены, если с самого начала не будут приняты самые крутые меры. Начальник Айнзацгруппы А, бригаденфюрер Шталикер, отдельный упырь, сообщил мне, что агенты, перешедшие линию фронта и вернувшиеся из Петербурга, рассказывают, что разрушения в городе все еще чрезвычайно незначительны. Пример бывшей польской столицы также показал, что самый интенсивный обстрел не может вызвать разрушений, которые нами ожидаются. По моему мнению, в подобных случаях необходимо в массовом порядке применять зажигательные и фугасные бомбы. Покорнейше прошу в связи с этим еще раз привлечь внимание фюрера к тому, что если вермахту не будут отданы совершенно недвусмысленные и строгие приказы, оба названных города нельзя будет полностью стереть с лица земли. Хайль Гитлер. Гитлер. Следующий документ. 27 ноября 1941 года. Это выдержки из беседы фюрера с финским министром иностранных дел Рольфом Виттингом о спасении Европы от русской угрозы и уничтожении Ленинграда и Москвы. Ну, тут Гитлер просто эта песня, конечно. Раскрывается по полной. К сожалению, это всегда было судьбой Германии бороться за всю Европу и постоянно противостоять натиску чужих народов с Востока. Также в прошлом она спасала всю Европу от гуннов, турков, монголов. Тоже Германия спасла. Так и сегодня выступила против натиска большевизма. И в этот раз большевизм мобилизовал против Европы всю Азию. Но фюрер полон решимости принципиально решить русский вопрос. И он не преувеличивает, когда говорит, что лично спасает всю Европу. Как бы Европа выдержала русский натиск, если бы он однажды не основал свою партию, если бы победа партии не позволила ему в течение 8 лет наращивать вооружение, подобно урагану, этот натиск смел бы всю Европу с лица земли.
Прямо уши резуна торчат.
Он считает необходимым... Ну, уши у резуна кое-чьи уши торчат на самом деле. Он считает необходимым принципиально раз и навсегда решить русский вопрос. Как историческая личность, он хочет дать ему, ну, в смысле, министру Витингу, совет, чтобы Финляндия искала решение, которое определило бы не только 1941-1942 годы, но решение действительно исторического масштаба. Финляндия должна установить свои границы так, чтобы исключить повторение русского натиска, иначе через несколько лет ей снова придется вступать в бой, проливать свою кровь. И его непреклонное решение раз и навсегда сломить силы России. В этих рамках он также принял решение уничтожить значение Ленинграда, чтобы не вести каждые 25 лет одну и ту же борьбу. Достижения немецких солдат были предначертаны судьбой. Они разбили Польшу, Запад, Югославию, Грецию, продвинули фронт на востоке на 1500 километров. В Северной Африке англичан ожидает сокрушительное поражение. Хотя он не из тех людей, кто, подобно англичанам, слишком рано склонен трубить фанфары, но он убежден, что и там ожидает нас великая победа. Ленинград должен погибнуть, как и Москва. Он не собирается завоевывать эти города.
Это обращение к финнам.
Да, это
которые, как известно, вышли на старую границу и в Вологду, да, и дальше никуда не пошли.
Да, да.
Ну, так вот, и блокаду с севера не замыкали. Это были хорошие люди. И маршалу Маннергейму надо повесить памятную доску в городе Ленинграде.
Обязательно. Обязательно. Но Витинг был совсем согласен. В общем-то, никаких возражений это не вызвало. Ну и вот спустя несколько дней, это вот было 27 ноября, 30 ноября Геббельс записывает в своем дневнике последний документ о блокадах Ленинграда и Москвы. Тоже очень красноречивый. Фюрер всегда придерживался той точки зрения, что не следует брать крупные советские города. От этого нет никаких практических преимуществ. Только вешает на себя скопление женщин и детей, за чье пропитание и обеспечение приходится брать ответственность. Той же точки зрения он придерживался в отношении Ленинграда и Москвы, а также Киева. По поводу Киева тоже, но там его военные убедили все-таки в Киев войти. К сожалению, войска все-таки взяли город, имеется в виду Киев, в основном потому, что штабы хотели получить места для расквартирования.
Хорошо, хоть наши заблаговременно все заминировали, а потом взорвали.
Да. А вот это просто великолепный пассаж. Он не имеет прямого отношения к идее геноцида, но я зачитаю это по поводу русского народа. Наши маневры по окружению не вызывают в Советском Союзе такой эмоциональной реакции, как при наступлении на Западе. Французы – культурный народ, так что на оперативные мероприятия они и реагировали оперативно. С большевиками другой случай. Здесь речь идет о тупых берсерках, которые капитулируют лишь тогда, когда оказываются окружены со всех сторон.
Такого не слышал. Тупые берсерки.
Стратегические шаги им не импонируют. Они их даже не учитывают или вообще не замечают. Русские реагируют с тем тупоумием, которое им свойственно. Война против тупости невероятно тяжела. Она гораздо более тяжела, чем война против армии, оперирующей современными западноевропейскими категориями. Так что фюрер прав в том, что стремится перерезать большевизму жизненно важные артерии. Это же в том числе та цель, которую мы добиваемся под Москвой. Москва и Ленинград как города вообще не должны попасть в наши руки. Они должны быть разрушены, а после ним должен пройтись плуг. Я возразил, что Ленинград ведь все еще может снабжаться через Ладожское озеро. У фюрера противоположное мнение. С тех пор, как мы взяли Тихвин, последняя железнодорожная линия в Ленинград перерезана. То, что сегодня еще попадает в город, имеет лишь второстепенное значение. Из высказываний пленных также можно сделать вывод, что обеспечение продовольствием в городе совершенно недостаточное. Можно сказать, что население уже практически отдано во власть голода. Ну вот, да, это очень важное тоже свидетельство, потому что действительно падение Тихвина очень ухудшило положение Ленинграда, удлинило путь доставки продовольствия в город, и именно этот акт во многом стал причиной вот той грандиозной смертности, которая была зимой 41-42 года в Ленинграде. Но фюрер еще не знает, что в скором времени Тихвин отобьют назад, и все их планы полетят в тартарары. Дальше Геббельс пишет. Удивительно, как мало внимания фюрер в этой войне обращает на соображение престижа. Он вообще не думает о том, чтобы завоевать Москву и провести там парад победы. О победном параде не будет и речи. Когда Москва перейдет в наши руки, она, вероятно, будет представлять собой груду обломков. Фюрер не хочет организовывать парад и тем самым ставить под угрозу свою жизнь и жизнь своих солдат. Война ведется не для того, чтобы пожинать лавры, а для того, чтобы уничтожить противника. Это самое важное, и этой цели мы будем добиваться всеми силами. Ну, в общем-то, достаточно красноречиво. Вот так мыслили нацистские руководители в 1941 году.
Полезные документы.
Да, это, в общем-то, малая толика из того, что мы подготовили. Это вот просто первая публикация, которую мы делаем 9 мая. На следующей неделе будет презентация у нас этих документов на пресс-конференции в РИА Новости. Хотим публично показать максимальное звучание этим документам, придать, чтобы люди в конце концов узнали, что планировалась блокада Москвы, блокада столицы. И она могла бы во многом разделить ее трагическую участь Ленинграда, но этого не случилось. Вот более того, по отношению к самому. Вот, кстати, хочу оговориться. Тут, поскольку вот эта идея о том, что немцы не собирались брать город, она почему-то вызывает какую-то болезненную реакцию у ряда наших зрителей, и мне периодически в комментариях пишут: вы отрицаете подвиг предков, потому что если немцы не собирались брать город, то в чем подвиг-то тогда? Дорогие друзья, для тех, у кого рация на бронепоезде, следует объяснить, что фюрер не просто не собирался брать город, он собирался заморить голодом все его население и превратить его в груду обломков. Вот. И героизм, он как раз и заключается в том, что населению вымереть не дали, а, конечно, умерло много народу, но полностью город не вымер. Наоборот, более миллиона человек было эвакуировано. Спасено. Около 800 тысяч оставалось в самом городе. Это огромная масса народа. Сам город не пал. Он продолжал сопротивление. Был сорван немецкий план, на котором настаивал Гитлер. Вот как мы с вами читали сегодня Гейдрих. То есть, не удалось уничтожить полностью систему жизнеобеспечения. То, что уничтожалось, было быстро налажено. Например, весной 1941-1942 года ожил ленинградский трамвай. Давали электричество, хоть и, естественно, не круглосуточно, но тем не менее. Да, то есть, вот эти немецкие планы были сорваны. Кроме того, не удалось город, фактически был же план второго кольца, да, соединение финнов и немцев на Свири. Этот план был сорван. Дорога жизни работала.
Бензопровод по дну.
Бензопровод. Ладоги, да, совершенно, совершенно верно. Поэтому говорить о том, что как-то подвиг предков принижается, наоборот, он возвеличивается.
Удивительный вывод.
Все планы нацистов были сорваны.
Если что, там был фронт, в общем-то, где люди непрерывно воевали.
Конечно.
Обращаю внимание, например, для того, чтобы самолеты бомбили город Ленинград, надо было пробить противовоздушную оборону. Все, наверное, видели картинки, где аэростаты тащат по улицам. Так это малое, что было, артиллерия, зенитки и прочие-прочие. Пушки на Пулковских высотах стояли, что-то они круглосуточно не долбили по городу. Наверное, тоже не давали. Или как? И как один наш великий деятель Даниил Гранин: финнам надо быть благодарным за то, что они по нам не стреляли. Молодец. У них не было таких пушек. На всех не хватало, к сожалению. Были бы, стреляли бы, как и все. Что значит, подвига нет?
Вот, подвиг величайший. Вот. То есть, наоборот, я считаю, что в полном воспроизведении этих злодейских планов и высвечивается величие подвига. Что, кого победили, что сорвали. Да?
Вот. И я замечу, что еда, которую поставляли по дороге жизни, эта еда была и для войск, и конечно, для жителей. Это неразделимо абсолютно. Все для фронта, все для победы.
Так точно. Ну вот, дорогие друзья, я думаю, что этот интересный материал расширит ваше представление о том, что происходило во время Великой Отечественной войны, что могло бы быть в случае нашего поражения и от чего нас спасла Красная Армия.
Ждем книжек.
Да, книжки на мази. Ну, будем постепенно вам рассказывать про всякие другие документы, которые в нашем замечательном сборнике содержатся.
Спасибо.
Так точно.
На сегодня все.